Продолжаем на радио «Спутник» задавать умные вопросы, получать умные ответы. С вопросами сегодня Алексей Красильников выступит. Так меня зовут. Я приветствую всех наших слушателей. Ну, ответы или, как минимум, мнение буду спрашивать у публициста Анатолия Вассермана. Анатолий, я вас приветствую.
Здравствуйте.
Рад вас очень видеть. Наверняка не удивишь вас никаким вопросом. На все найдется ответ. Но, тем не менее, надеюсь, что это будет не только правильный ответ, но еще и интересный для того, чтобы послушать и просветиться как-то. Анатолий, для начала, вот было озвучено тезис президентом российским относительно снижения расходов на оборонную безопасность. Было и небольшое объяснение, пояснение, мол, что и как. Было и, ну, как сказать, напоминание, что определенные шаги уже в этом направлении сделаны. Модернизация, вот это пик модернизации пройден. В этом смысле, как рассматривать подобное заявление? Это как некий запоздалый, а может быть и не запоздалый ответ на опасение, что Россия не потянет новую гонку вооружений? Или это какой-то символ, который должны услышать там, где его обязательно услышат? Как вы полагаете? Не символ, сигнал, прошу прощения.
Понятно. Ну, думаю, что гонку вооружений мы бы могли выдерживать и дольше. Например, в советское время наша страна вполне благополучно соревновалась с Соединенными Государствами Америки. И экономику нашу подорвали вовсе не военные расходы, а совершенно иные причины. Долго рассказывать, какие, у меня на эту тему десятки статей. Так что мы, наверное, могли бы, но зачем? Знаете, был такой сенатор Строп Толбот. Он считался крайним ястребом, то есть сторонником силовых решений. Всюду, где такие решения возможны. А, Тёрмонд, извините, не Толбот, а Тёрмонд. Так вот, он возглавлял сенатский комитет, как-то связанный с военными расходами, не помню, как точно назывался. И однажды, когда обсуждали очередной проект военного бюджета, он спросил: «Я правильно понял, что русские могут нас уничтожить 20 раз?» «Да». «А мы их всего 15?» «Да». «По мне, так и одного раза более чем достаточно». Вот и такой... проголосовал против наращивания бюджета.
Такой же тезис тоже относительно России, если я правильно помню, высказывается относительно того, что если нас уничтожат хотя бы, ну, имеется в виду про Россию, говорят, если нас уничтожат хотя бы один раз, то смысл здесь воевать или как-то наращивать вооружение, но как-то сейчас это вроде не останавливает, если посмотреть.
Ну, во-первых, у оборонной промышленности есть и собственные интересы, так или иначе связанные с заработком. Как правило, с военных потребителей можно получить значительно большую прибыль, чем с гражданских, поскольку военные всегда рассчитывают на то, что бюджет можно нарастить. А кроме того, американцы от нас сейчас действительно отстали на многих направлениях, и они сейчас бурно рекламируют повышение своих военных расходов именно в надежде на то, что мы свои тоже повысим, и таким образом их оборонке будет гарантирован спрос и доход.
Анатолий, а как вы полагаете, вот военная продукция, вот успех в продаже вооружений, сегодня это визитная карточка для крупного, для ведущего государства, это как, это достойно? Или вроде как, ну слушайте, это прошлый век, нужна какая-то экономика, нужно что-то еще. А вот торговля современным вооружением?
А я бы очень хотел спросить у тех, кто такое говорит, как они себе представляют создание высокотехнологичных вооружений без развитой на других направлениях промышленности? Это же все взаимосвязанные вещи. Допустим, когда нам нужен титан для каких-то высоконагруженных деталей и узлов, так из этого же самого титана по тем же самым технологиям мы изготовляем несколько тонн деталей каждого экземпляра Боинга.
А будет до этого руки доходить? Потому что вот рядовой обычный житель скажет: ну окей, современные технологии, все здорово, а я вот живу, когда до меня дойдет что-то?
Ну, постепенно доходит. Опять-таки потому, что экономика вся взаимосвязана.
Угу.
Правда, у нас очень много длинных технологических цепочек разрушили в лихие 90-е, поскольку современные экономические теории сочинены исключительно в интересах торговцев и, в принципе, отказываются рассматривать понятие технологическая цепочка. Но сейчас, прежде всего, как раз благодаря потребностям оборонки, у нас эти самые цепочки восстанавливаются, и это затрагивает не только оборонку, но и все хозяйство. Например, высокотехнологичные станки. У нас их сейчас производят сравнительно немного, угу. Но производят, опять же, не только для оборонки, но и для других отраслей. Кстати, современных станков для достижения одной и той же производительности требуется в разы меньше, чем станков предыдущего поколения. Поэтому, когда говорят, что у нас упало станкостроение, так вот, оно действительно упало. Но в пересчете на продукцию, выходящую с этих станков, оно упало несравненно меньше, чем в пересчете на сами станки, угу. И так далее. То есть все это так или иначе просачивается.
Эффективность
другое дело, другое дело, что раз у нас экономический блок руководствуется теориями, сочиненными исключительно в интересах торговцев, то производственникам приходится свои интересы проталкивать через силовой блок. И именно поэтому создается впечатление, что у нас, кроме оборонки, ничего нет.
Анатолий, я наших слушателей приглашу к заочной дискуссии. Поучаствовать в ней можно у нас, например, на сайте radiosputnik.ru. Заходите, выбирайте понравившуюся публикацию, оставляйте свое мнение.
Вы слушаете «Радио Спутник».
Анатолий, вот резонансная история, грустная история, которая происходит, прям вот блок из них у нас небольшой на очереди. Та самая ситуация с доцентом из Санкт-Петербурга, который убил, расчленил, пытался скрыть в реке свою сожительницу, вот аспирантку. И вроде бы уже достаточно много об этом сказано. Сегодня принимается решение, СИЗО, все видели эти кадры или как минимум фотографии, как плачет, как признается. А я знаете, какой момент хочу вас уточнить? А вот насколько на странности у ученых, у артистов, у художников могут или должны обращать окружающие, вот научное сообщество, соседи, коллеги, люди на улицах. Вот где эта грань между гений не от мира сего, ну, гений я сейчас немножечко условно, но тем не менее, до асоциального элемента. Тут общество должно как-то подстраиваться? Или все-таки таких людей нужно под себя подтягивать?
Ну, прежде всего, должен отметить, что доцента Соколова и в лучшие годы нельзя было причислить к гениям.
Я поэтому оговорился, специально утрировав.
По моим наблюдениям, чем умнее человек, тем большую глупость он в состоянии придумать. И поэтому странности в поведении, конечно, до какой-то степени указывают на умственные способности. Хотя я, например, свою странную одежду долгое время использовал для отсева потенциальных клиентов.
Угу.
То есть, если человек способен не обращать внимания на то, как я одет, то он, скорее всего, серьезно отнесется к моим советам. Но, тем не менее, еще в Греции говорили, борода еще не делает философом. И если человек просто странно себя ведет в надежде, что его сочтут гением, то зря надеется.
А вот участие общества, участие социума здесь каким должно быть? Я вот сейчас это немножечко, как это сказать, так сказать, приоткрываю дверцу еще в следующую тему, но тем не менее, как куда от этого деться?
Боюсь, что по странностям в поведении невозможно однозначно предсказать что человек будет делать дальше. Поэтому даже если бы все коллеги следили буквально за каждым шагом доцента Соколова, они все равно не смогли бы определить, что он может сойти с ума на почве ревности.
А вообще к этому моменту как относиться? Это далеко не новое, я абсолютно это прекрасно понимаю. Вы привели в пример архаичную, древнюю мудрость, которая, по сути, в какой-то мере касается данной ситуации. Ну вот был замечательный фильм «Большая перемена», там очень хорошо тоже показано. Человек, выдающийся ума, будет не обязательно встраиваем в общество. Это вопрос, на которого, получается, нет ответа никакого?
Вы знаете, у Станислава Самуиловича Лема, когда он понял, что у него гораздо больше идей, чем он может воплотить в полноценные романы, появилась большая серия рецензий на несуществующие книги. Так он кратко излагал свои идеи. Так вот, насколько я помню, одна из этих рецензий посвящалась книге с попытками найти сверхгениев, отвергнутых обществом. Ну и оказалось, что с одной стороны таких, судя по всему, довольно много, а с другой стороны они абсолютно неизвестны, поскольку человек, предложивший идею, вообще не воспринимаемую обществом, окажется этим самым обществом вовсе не замечен. И никто не сможет потом вспомнить подробности его биографии.
В какой-то мере, продолжая вот этот заход, продолжая эту не самую веселую историю, ведь действительно общество атомизируется, люди друг от друга закрываются, ну, по крайней мере, в определенных местах это, и в случаях это прям нарочито, прям показательно, прям вот у меня свое маленькое пространство, но оно мое. Вот еще один случай самоубийства женщины в Москве, которая еще и детей при этом пыталась убить. Это ведь может ли быть такой ситуации, когда если бы соседи были повнимательнее, если бы какой-нибудь участковый заранее там все нормально проводил, если бы с врачами было нормально налажено общение, если бы с родными было общение, что таких случаев, а увы, их достаточно много, к счастью, не все завершаются суицидами, но тем не менее, может быть, как-то в этом смысле профилактика лежит или социум в этом смысле никуда не деть?
Так, дело в том, что человек, не нравящийся самому себе настолько, что готов себя убить, он чаще всего начинает с того, что самоизолируется от других, и люди просто утрачивают возможность отслеживать его поведение. Причем самоизолируется, как правило, на почве заниженной самооценки. Мол, я такой страшный, такой глупый, такой неуклюжий, что буду только мешать другим. А дальше это может развиться до клинических форм. И опять же, я очень сомневаюсь, что общество в таких случаях может хоть как-то вмешаться.
Так сейчас же везде такое, от вот физического закрывания до виртуального, когда у человека свой бложек, свой твиттер, не знаю, там свой закрытый фейсбук, свои 3 подписчика, и он считает вот это вот свое, это мое пространство, я там действительно такой толстый, неуклюжий, но это мое пространство, любите, принимайте меня, какой я есть.
Да, к сожалению, сейчас технических возможностей для самоизоляции гораздо больше, чем в былые времена, и остается только вспомнить, за что присуждают премию Дарвина.
О, да. А если вот с другой стороны подойти, насколько вот сторонний человек, насколько вот то самое общество, я сейчас очень, вот как это, максимально общим словом это называю, но тем не менее, вот насколько человек со стороны имеет право вот вмешаться, влезть в личную жизнь, в конце концов, какая-нибудь ситуация, которая ему может показаться опасной, я сам себя в такую ситуацию, потому что я хочу, это моя жизнь, мои правила, вот не лезьте ко мне со своей помощью.
В том-то и дело, что однозначного ответа пока не выработано. Грубо говоря, сейчас общество меняется быстрее, чем появляются новые рецепты, связанные с этими изменениями. Боюсь, что я тут ничего не подскажу, придется подождать какое-то время, пока пройдет вот эта полоса изменений, зафиксируется новое состояние. Кстати, по моим оценкам, технические средства, необходимые для качественного изменения состояния общества в целом и последующей стабилизации в этом измененном состоянии, ну, стабилизации тоже не навсегда, но, по крайней мере, на пару поколений, такие средства накопятся в мире где-то к концу следующего десятилетия, и тогда нам придется приспосабливаться ко всему практически с нуля. Ну, я, правда, с коллегами подготовил программу научных исследований для того, чтобы можно было заранее разобраться, как воспользоваться этими новыми средствами. Но пока, к сожалению, запустить эту программу не удается.
А где-то в блогах, статьях это пока найти еще нельзя?
Нет, почему? Это был большой цикл статей в бизнес-журнале. Угу. Это сборники статей. Последний такой сборник выходил в ноябре 2016 года под названием «Чем капитализм хуже социализма».
Угу.
Ну, название несколько условное.
Ну, для привлечения внимания, все правильно.
Нет, дело не в этом. Там действительно описывается, чем он хуже, а чем он лучше.
Анатолий, я наших слушателей еще раз приглашу и к нам в соцсети, и опять же обратиться к возможному онлайн-архиву тех статей, бизнес-журнал можно поискать, посмотреть, подготовиться заранее.
Нет, к сожалению,
года,
вот
нету,
дело в том, что сайт бизнес-журнала за последние несколько лет несколько раз реорганизован, так что сейчас в нем даже Google путается.
Ну, тогда смотрите, ищите статьи, это я обращаюсь к слушателям, и видеовыступления Анатолия Вассермана, благо их достаточно. А я нашим слушателям еще раз напомню, что Радио Спутник активно присутствует во всех соцсетях, ВКонтакте, в Фейсбуке, в Одноклассниках, в Телеграме, в Инстаграме. Заходите в любую из них, выбирайте, что вам больше по душе, подписывайтесь на нас, читайте новости, участвуйте в дискуссиях. Продолжаем. И здесь тоже не очень такая веселая вещь, но на деле вроде бы как бы уже реальная. Вот тезис такой прозвучал из исследования. Треть россиян, практически каждый третий, из-за лечения в больнице доплачивает. И вот снова мы приходим к этому тезису. Он максимально общий, он не новый. Относительно того, должно ли быть здоровье, должны ли быть медицинские услуги бесплатными насколько, и как с этим быть, что если человек готов платить, ему будут некие современные вещи, максимально современные, ну, вроде как, знаете, такая стереотипичная вещь есть, а если нет, то это будет что-то уж совсем на уровне аспирина и градусником температуру померить.
Ну, тут есть две стороны. Первое, что новые методы в медицине не внедряются сразу по всему миру. Понятно, что нужно время и для создания соответствующей техники, и для обучения специалистов. Поэтому всегда новейших средств лечения будет не хватать. И этот дефицит приходится как-то распределять, то ли по знакомству, то ли по авторитету, то ли по богатству, в любом случае дефицит неизбежен. Но все, что уже не дефицитно, должно в здравоохранении предоставляться бесплатно по очень простой причине. Потому что это выгодно. Выгодно для общества в целом. Ведь самое дефицитное средство производства – человек. Все остальное гораздо легче добыть или создать, чем людей. Поэтому общество должно добиваться, чтобы каждого человека можно было использовать по максимуму. А для этого он должен быть, помимо всего прочего, здоров настолько, насколько это вообще допускает медицина. И, кстати, это относится ко всем возрастам, от детей до глубоких старцев. В хорошо организованном обществе каждый человек может найти место, где будет полезен. И то же самое относится и к образованию. Образование тоже должно быть всеобщим, а значит, максимально бесплатным.
Ну, то есть, в ваших словах я слышу призыв, ну, мягко говоря, не скупиться, не экономить на государственном уровне, на бюджеты. Просто потому, что врачи, учителя, преподаватели должны деньги получать, даже если оказывают и услуги, ну, вот формально бесплатные.
Да, именно так. Это, кстати, проявление производственной логики в противовес торговой. Вообще, надо сказать, что последовательное применение производственной логики приводит практически к социализму.
Угу.
Настолько, насколько это вообще технически осуществимо, потому что на самом деле есть кое-какие технические ограничения, не позволяющие осуществить идеалы социализма в полном объеме. Но, тем не менее, именно задача максимального производства, задача максимального обеспечения всего общества приводит к очень многим вещам, характерным в первую очередь для социализма. И это оказывается выгодно для всех, в том числе даже для экономического блока правительства.
Вот вроде вещи-то очевидные, а на деле как столкнешься, не дай бог, с ситуацией неприятной в данных областях, и все, можно и как-то и не вывести. В любом случае, Анатолий, обязательно ваши слова, кстати, записали, обязательно они пойдут у нас и на сайте, их можно, кстати, прокомментировать, это я обращаюсь к нашим слушателям. А в завершении я хочу вас попросить прокомментировать такую тоже вещь, вроде глобальную. В Министерстве финансов готовят проект отмены нескольких уголовных статей по валютным нарушениям. Будут отменены две статьи: невозврат валютной выручки, переводы нерезидентам с использованием подложных документов. Все это происходит, если так обобщить, в рамках некой модернизации валютного законодательства, заявленной еще весной. Вот, а на деле к чему это может привести? Просто потому что звучит как-то достаточно пугающе.
Знаете,
это не спровоцирует ли как-то?
После Нюрнбергского процесса в юриспруденцию вошло понятие «преступный закон». Что касается названных вами предложений, то, скажем, предложение отменить уголовное преследование за подложные документы – это предложение, несомненно, преступное, независимо от того, кто именно его формулирует.
В том смысле, поскольку что наказание чрезмерное?
Поскольку подлог документов сам по себе уже есть преступление, а использование этого преступления в корыстных целях – это дополнительное отягчающее обстоятельство. И тот, кто предлагает отменить уголовное наказание за это преступление, сам становится соучастником преступления. Что касается невозврата валютной выручки, это, наверное, можно действительно в нынешних условиях декриминализировать, поскольку у нас сейчас это перестало быть тяжелой проблемой. Но я бы не трогал эту статью, поскольку сейчас идет очередной всплеск второй великой депрессии. Ну, она началась еще в 2008-м, ее долгое время давили вливанием в экономику необеспеченных денег. Теперь это средство уже тоже перестает действовать. И очень скоро нас ждет очередной цикл экономических потрясений, и в рамках этого цикла вопрос возврата валютной выручки может вновь стать актуальным. Так что лично я бы, если бы я принимал решение, я бы счел лиц, готовящих такие предложения, профессионально непригодными к исполнению служебных обязанностей.
Анатолий, у нас минутка остается, а вот в этом направлении насколько Минфин готов предложить своевременные ответы вот на те вызовы, которые, может быть, опережают время? Если вот чуть тот вопрос подтащить, как-то скопировать?
Боюсь, что Минфин не предложит никаких ответов заблаговременно. Пока гром не грянет, Минфин не перекрестится.
Вот увы, да, что такая поговорка, она применима и в других областях, и весьма серьезным и уважаемым организациям. В этом часе разбираем ключевые истории дня. Публицист Анатолий Вассерман в студии «Радио Спутник».
Радио «Спутник». Говорим то, о чем другие молчат.